Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі пятніцы 8 кастрычніка.
Якія наступствы будзе мець рэзалюцыя Еўрапарламента? Меркаванне дыпламата.
Я бы хацеў, чтобы не всё, што пожелалі или желают еўрадэпутаты, всё-такі матэрыялізавалася или рэалізавалася.
Мова на нова пад ціскам уладаў, як выжываюць курсы пасля ліквідацыі ў Беларусі.
Гэта ў бяспецы тут, а там, хто застаўся не, і нават мои калегі, з якімі мы ладзілі мову на нову малатечна. Мы ўвогуле зараз ніяк не кантактуем, бо была сітуацыя, пасля якой яны просто нават баяцца выходзіць.
Беларускі дом у Варшаве. Ці стаў ён сваім для эмігрантаў новай хвалі?
Мы, безумоўна, не былі гатовы да такой хвалі эміграцыі. Тым больш мы не працавалі раней з эмігрантамі. Але нам трэба было хутка перабудавацца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі міру 2020 года сталі філіпінская журналістка, адна з заснавальніц выдання «Рэплер» Марыя Рэса і рэдактар расійскай новай газеты Дмітрый Муратаў.
Чаканні беларусаў на атрыманне Нобелеўскай прэміі Святланы Ціханоўскай не спраўдзіліся. Але гэта не азначае, што Беларусь і беларускае пытанне сыходзяць з павесткі дня ў Еўрасаюзе.
Так, 7 кастрычніка Еўрапарламент прыняў чарговую рэзалюцыю па Беларусі, у якой еўрадэпутаты заклікалі тэрмінова ўвесці 5-ы пакет санкцый супраць Беларусі на пасяджэнні Еўрасавета, якія пройдзе 21-22 кастрычніка. У рэзалюцыі змяшчаецца прапанова ўключыць у яго дадатковыя сектары, а таксама заклік запатрабаваць ад ЕС новых мер супраць Расіі, калі яна працягне падтрымліваць Мінск.
Ці абавязковыя да выканання рэзалюцыі Еўрапарламента? Ці пойдзе ЕС на канфлікт з Масквой праз Лукашэнку? Якой рэакцыі з Мінска чакаць у выпадку ўхвалення рэзалюцыі Еўрапарламента? На гэта ды іншае пытанне адказвае экс-дыпламат, старшы аналітык цэнтра новых ідэй Павел Мацукевіч.
Беларускі вопрос на заседанні Еўрапарламента в эти дні звучал так очень комплексно. Тема звучала. И то решение, по крайней мере, которое я видел, оно касается очень многих сфер. Поэтому я
имею на увазе на то, что вось ранее они просто выказывали заклопоченность, а зараз вось достатково так резко и конкретно выказались. Это означает, что все ж таки нарешті знайшли евродепутаты, Европарламент у себе некую там силу воли политичной, каб больше как бы занять принциповую позицию.
Ну, мне кажется, евродепутаты как раз-таки та публика, которая не особо сдерживалась в каких-то оценках, заявлениях, и они как раз-таки позволяли себе очень громкие политические заявления и ранее. Это уже скорее потом дипломатам в столицах этих стран, возможно, приходилось как-то успокаивать пыл собственных депутатов и, так сказать, чтобы страсти немножко улеглись и где-то даже разум сохранился, потому что депутаты народ горячий, в Европарламенте точно.
Ну да, хотелось бы нарешті в белорусском парламенте побачить вот такую горячность, а не чисто такое машинальное голосование за все пропонованное администрацией президента. И далее, все ж таки, господар Павел, вот вы сказали на початку, правда, что невеликий знаток, як процедура далее будет дейничать, тем не меньше, резолюция Европарламента, якой бы вострая она в даденном выпадку не была, носит рекомендацыйны характар. І далей яго там гэтую рэзалюцыю, гэтыя ў прынцыпе пытанні будуць разглядаць іншыя структуры, ну, так званай выканаўчай улады Еўрасаюза. Як вы лічыце, наколькі рэальна, што прапісанае ў гэтай рэзалюцыі сапраўды будзе падтрыманае астатнімі структурамі Еўрасаюза?
Ну, я выскажу свою точку зрения. Я бы хотел, чтобы не все, что пожелали или желают евродепутаты, все-таки материализовалось или реализовалось. Я приветствую как раз-таки все их шаги, предложения и инициативы, касающиеся поддержки гражданского общества, там, упрощения визовых формальностей. А вот то, что касается санкционного пакета, здесь, мне кажется, нужно очень крепко, основательно подумать и просчитать, потому что любой шаг имеет свои последствия. И главное, чтобы вот эти последствия, их стоимость не превышала, так сказать, стоимость самой цели, которую ими пытаются достигнуть. Тут же не тот случай, когда цель, скажем так, оправдывает средства. Нужно крепко думать и просчитывать.
Ну, давайте. Есть, ну, як мінімум, там, три накірункі санкційних. Гэта найперш такі санкції сектаральні, які датычацца той ці іншых там сектараў беларускай эканомікі. Гэта першае. Другое, гэта датычна супрацоўнікаў КДБ, якіх вось там прапануюць унесці ў адпаведныя спіскі персон нон-грата, скажам так, дыпламатычнай мовай. І трэці накірунак гэта тычыцца дыпламатаў. Скарачэння можа быць нават дыпламатычнай прысутнасці. З гэтых трох накірункаў пакуль што пакінем за межамі расійскі накірунак. Вот з гэтых трох мной агучаных, якія найбольш вам не падабаюцца?
Ну, безусловно, все то, что касается усиления экономического воздействия на Беларусь. Вот эти шаги, я бы о них крепко все-таки подумал и проанализировал их результативность, скажем так, успешность, вероятные последствия или ущерб конкретно для режима и взвесил его с ущербом конкретно для Беларуси, для тех предприятий, госпредприятий, юридических, скажем так, и физических лиц. Я не беру здесь там эту охоту знаменитую на кошельки режима, но все-таки взвесил бы вероятный ущерб в отношении экономики Беларуси с тем ущербом, который эти меры могут нанести режиму. И если они не соотносятся, то все-таки бы отказался, наверное, от этой меры. Потому что, знаете, попытка экономически придушить Беларусь, ну, мы видели на примере других стран, когда принимались жесткие меры, и опыт этот показывает, что, в принципе, можно довести любую страну до ручки. Но в нашем случае у нас есть восточный сосед, который всегда подставит капельницу и может продлевать эту агонию, скажем так, очень и очень долго. Мы можем потерять целые сектора экономики, мы можем лишиться рынков, но режим при этом останется, и ничего принципиально в вопросе власти, скажем так, не поменяется. Только то, что поменяется то, что Беларусь действительно превратится в изгоя, Беларусь станет одной из беднейших стран мира, Беларусь обеднеет, статус-кво для власти сохранится. Будет, ну, скажем так, здесь есть о чем подумать. То, что касается сокращения дипломатического корпуса европейского в Беларуси, ну, тоже, на мой взгляд, решение, которое как раз-таки вписывается в логику действий белорусского режима, который, в свою очередь, как раз-таки выметает из Беларуси все, что так или иначе связано с западными странами. Поэтому это решение во многом подыграет белорусским властям, режиму все равно, будут ли послы европейских стран в Минске или их не будет. А вот нам, стране, Беларуси, не все равно. Нам нужны эти, нужны дипломаты, даже элементарно, как глаза и свидетели всего того, что происходит в Беларуси. Как в ином случае, скажем так, мир будет узнавать о белорусских бедах. Из каких источников? Из УНТ, БТ или Беларусь-24? То есть здесь, на мой взгляд, тоже есть о чем подумать. И то, что касается сокращения белорусских дипломатов за рубежом, ну, тоже нужно понимать, что ну, не нужно воспринимать белорусских дипломатов как адвокатов Лукашенко, которые 24 часа выполняют эту функцию. Они занимаются житейскими вопросами, связанными с интересами конкретных белорусских граждан, которым нужно помочь. Продвижением экспорта, торговли, то есть решают задачи сотрудничества, налаживания сотрудничества даже в тех, да в любых условиях, каким бы, скажем так, маленьким не оставалось поле для сотрудничества, белорусские дипломаты его пытаются использовать по максимуму. Понятно, что им приходится где-то и когда-то, когда вызывают на ковер в МИД, каким-то образом пытаться обелить все то, что происходит в Беларуси, обелить действия режима. Но поверьте, среди белорусских дипломатов нет слепых людей, все проходят медицинскую комиссию, вот, все видят и понимают все.
Але наколькі ўсё ж такі рэальна, што вот у дачыненні да дыпламатаў будуць прынятыя такія рашэнні? Ну, я маю на ўвазе, што безумоўна, такая сітуацыя, калі будуць адкліканыя паслы з еўрапейскіх краінаў для кансультацый, ну, ўжо такое бывала, і тут как бы ўсё магчымае, але спыніць акрэдытацыю вот беларускіх дыпламатаў пры ЕС. Дарэчы, гэта тычыцца вот новопризначенных, те, кто там зараз працует, вот про что идет размова?
Ну, если приостановление, я не представляю себе, приостановление аккредитации осуществляется путем объявления дипломатов персонами нон-грата. Или, может быть, принято решение, рекомендация белорусам сократить свое дипломатическое представительство до какого-то количества дипломатов. Но это мы все наблюдаем уже сейчас. Мы обменивались таким образом высылкой дипломатов с Латвией. Вот. Вопрос состоит в том, что это принципиально решает. Понимаете, для Белоруссии важно, чтобы оставались дипломаты как здесь и там. Повторюсь, потому что ну, отсутствие европейских дипломатов в Беларуси приводит к тому, что там возле польского посольства гигантские очереди за желающими получить визу или обменять какие-то документы и так далее. То есть это сказывается достаточно болезненно на интересах самих белорусов в первую очередь. А с точки зрения режима Лукашенко, ну, вы, наверное, помните, он там, по-моему, на апрельском совещании ставил задачу Макею сократить наши дипломатические представительства в тех странах, где с нами не дружат, условно говоря. И под эту категорию как раз попадает и Европейский Союз. Поэтому это будет как раз вода на мельницу режима. Я не вижу в этом... Опять же, ну какой результат в этом во всем ожидается? Чего ждать? Какая цель ставится перед этим шагом?
Дарэчы, калі мы кажам, вот вы кажаце, гэта невыгадна Беларусі, беларускаму рэжыму. Вот мы как бы смяяліся, канешне, што даюць дыпламатам іх асноўная задача прадаваць беларускія трактары ў краінах, дзе яны знаходзяцца, а не дыпламатычная дзейнасць. Але тым не менш, сапраўды, яны для там дапамогі нейкай прадпрыемствам беларускім, яшчэ штосьці вот такія эканамічныя пытанні. Для этого робят шмат. Неужо белорусский режим готовы вот этой кавалкам працы дипломатов ахвяровать и таким чином нанести шкоду белорусским предприемствам, белорусской экономике?
У нас и в этом смысле все поставлено с ног на голову. Дипломаты не могут не нести какой-то ответственности за экспорт и там, за эту продажу тракторов до тех пор, пока в посольство не передают эти самые трактора для продажи. Тогда только дипломат, с него можно будет требовать, сколько тракторов ты продал за этот месяц или квартал или за год. Функция дипломатии – создание соответствующих условий, чтобы там у того же МТЗ не было препятствий для продажи тех же тракторов на европейский рынок, хотя они там практически не продаются, за исключением, может быть, стран Восточной Европы, ну, Германии, на востоке Германии, может быть, Австрии. Ну, режим это сейчас вряд ли заботит, поставлены совершенно иные приоритеты и совершенно, совершенно иная головная боль. Конечно, вот там, если брать опять же, колейную отрасль, ну, очень чувствительным могут быть санкции в этой сфере. Но к чему это приведет? К тому, что колейные удобрения будут поставляться не через прибалтийские порты, а через порты России, и это увеличит нашу зависимость. Или к тому, что Россия найдет схему, она уже сегодня всерьез обсуждается, что просто Россия будет покупать белорусские колейные удобрения, а продавать свои на тех рынках, с которых вынужден будет уйти Беларусь калий. В итоге потеряет только Беларусь. Беларусь калий продолжит работу, но будет получать меньше денег. Или нефтянка, ну вот какой, скажем так, прок от того, что попала под санкции она. Мы будем вынуждены в конечном итоге продать белорусские НПЗ России. Ну, может быть, это и стоило бы сделать, но в нормальных условиях за эти НПЗ можно выручить серьезные деньги, а в условиях, скажем так, такого кризиса, такой войны, они там уйдут где-то по бросовой стоимости. От того, что банковская сфера попала под санкции, так и сложности у белорусов с этим совсем возникают. Сыплются белорусские банки. И Россия подставит свое плечо. У России есть колоссальный опыт. Если кто-то хочет увидеть, как обходятся санкции или как с ними можно жить, достаточно посмотреть, например, Крыма. Он находится в этом санкционном процессе уже 7 лет, и там санкции гораздо, в каких-то вещах гораздо более жесткие, чем в отношении Беларуси. Но мы идем, собственно говоря, в сторону Крыма, и там все это дело можно увидеть. Увидеть Беларусь завтра, что называется. Ну, если кому-то нравится, что улыбается идея, что Беларусь превратиться в Крым-2. Ну, мне как-то абсолютно. До тех пор, и я, самое главное, не могу понять, как эти решения, как эти меры решают тут главную задачу, связанную с белорусским режимом.
Цалкам размову с Павлом Мацукевичем можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.by. Нагадываю про VPN и у наших социальных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Валейбалісты салігорскага «Шахтёра» выйшлі ў другі раунд кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. На старце яны двойчы перамаглі лондонскую «Палонію» 3-2 і 3-1. Матчы прайшлі ў Польшчы, наступны сапернік «Шахтёра» стане вядомы пазней. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ давялі пераможную серыю да 5 матчаў. Тры апошнія перамогі атрыманыя ў гасцях. Пасля 14 матчаў у «Дынамаўцу» 19 ачкоў і 5 месца ў канферэнцыі «Захад». 9 кастрычніка яны сустрэнуцца ў Ніжнім Ноўгарадзе з «Тарпеда». У фінале футбольнай лігі нацый сустрэнуцца зборныя Іспаніі і Францыі. Французы ў паўфінальным паядынку перамаглі бельгійцаў 3-2. Фінал і матч за трэцяе месца, у якім згуляюць зборныя Італіі і Бельгіі, пройдуць 10 кастрычніка. Футбаліст Манчестер Юнайтед 36-гадовы Крыштіяну Раналду прызначаны найлепшым гульцом верасня ў англійскай прэм'ер-лізе. У трох матчах ён забіў 3 галы. Новым керовником Федерации хоккея Беларуси стал олимпийский чемпион по веславанні 39-годовый Александр Богданович. Он был депутатом Палаты представников, является дейным членом выканкама Национального олимпийского комитета. Его попередник Дмитрий Басков дисквалифицированы Международной Федерации хоккея на 5 годов и отхилены от всех видов хоккейной деятельности. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
27 верасня ў дом гісторыка і выкладчыка курсаў «Мова на нова» у Ваўкавыску Андрэя Коласа уламіліся сямёра сілавікоў са шчытамі і зброяй. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі яго сябры. Фармальная нагода для візіту – праверка паляўнічай зброі. Хлопца затрымалі і пасля суда пасадзілі на 10 сутак.
Прынялі ў РУС, дзе ўжо была загатоўка, бяскрыўдны кліп, які Андрэй размясціў у сваіх соцсетках у 2018 годзе з маленькім лагатыпам сайта, які прызналі экстрэмісцкім у 2021. Так абураліся сябры гісторыка. Андрэя пасадзілі ў камеру з дробным зладзюшкам і бяздомным. З перадачы прынялі толькі рэчы, ежу ў кнігі развярнулі. Кожны вечар яго вадзілі на допыты, на якіх з крыкам і матам прапанавалі выехаць у Польшу або сядзець усё жыццё.
У Ваўкавыску Андрэя Коласа ведаюць як чалавека, які выпусціў з педкалежа сотню юных патрыотаў. Ён выкладаў ім гісторыю і культуру Беларусі на роднай мове. Таксама гісторык шмат гадоў прапрацаваў дырэктарам турыстычнай кампаніі, якая стварыла музей беларускай шляхты. Пасля таго, як Андрэй адседзеў 10 сутак, яго вызвалілі. Што цікава, ніякіх крымінальных артыкулаў на яго нібыта не завялі.
Але ж ціск на выкладчыкаў курсаў «Мова на нова» працягваецца. Многія з каманды былі вымушаныя выехаць за мяжу. Тыя, што засталіся ў Беларусі, пакуль не працуюць. Як выжывае праект пад ціскам уладаў, распавядае Еўрарадыё выкладчыца і адна з арганізатараў «Мовы на новы» ў Варшаве Алеся Каролік.
«Мова на новы» сабе добренька існавала ўжо 7 гадоў. І зразумела, як іншая арганізацыя, яна перацерпела такі крызісны момант і ціск з боку цяперашняй улады на Беларусі і была ліквідавана у ліпені месяца. І зразумела, канешне, што нам, актыўным людзям, і мне асабіста, гэта не перашкодзіла далей займацца той справай, якой мы займаліся. І таким чином вырашылі, у мене асабіста узнікла та жадання, бо не було у Варшаві курсу «Мова на нова». І захацелася гэта тут зрабіць, бо ми бачылі, що тут шмат беларусаў, і що, акрамя тих мітингів, які проводяться, і різних культурніських імпрезів, треба було нешто, що зв'язано з беларускай мовою. І я звернулася, бо наша команда, вона існує дагэтуль, хтось на Беларусі, хтось виїхав, я звернулася до нашого керівництва. І оказалося, що вже так само є інші удільники нашої команди у Варшаві. І ми вирішили так само створити «Мову на нову» тутака. Сконтактувалися, зустрілися, бо, наприклад, я виїхала давно з Білорусі, і ті удільники, які зараз у нашій команді, я їх особисто ще не ведала, і була добра нагода, зустрілися, познайомилися. І провели уже, у нас було двоє занятків відбулося. Перші це були такі зрувые занятки, де ми познайомилися. Так само у нас був гостем Денисов. І це був такий нестандартний заняток, як звичайно. У нас не було граматики, не було теорії, а просто таке знайомство з слухачами. Уже на другий заняток ми провели граматику, ми запросили Ангелу, такий ексклюзивчик для Білорусі, коли гішпанка вчить білоруській мові, білоруси у Варшаві не тільки. І ну, ось таким чином ми почали. Зрозуміло, що у нас основний якби такий лейтмотив наших курсів не тільки офлайн, але й онлайн, тому що зараз на Білорусі немагчимо проводити офлайн курси, онлайн так само може бути небезпечно, тому ми вирішили, що будемо проводити трансляцію на Білорусі не тільки, увогуле усі, хто зареєструється, пройде по посилці, зареєструється на нашій платформі, ты мы высылаем спасылочку, и они до нас долучаются по понеделках на наши онлайн-занятки. Так само, кроме курсов, зараз литерально мы скончили снимать фильм, и он так само связан с одним из эпизодов «Мовы на новый», и аккурат таки с тем тиском, який отбылся на ведомцев и на слухачов, которые пришли на курсы. И эта праца будет так само выслана на конкурс. Надеемся, что будем иметь добрый выник. А кроме того, еще есть шмат идей, але пока что еще не расскажу.
Может, ты расскажешь, как проходили курсы, первые занятки у Варшаве, сколько людей до вас долучилось, ты бачишь ты цікавость до этих занятков и какая реакция?
Ну, первые зрувые занятки, это не первые зрувые с Денисовым были, но там пришло человек, наверное, навод больше, чем за 30, бо не хапало навод места, куды сесть, на подлозе уже сидели. И там было неформально, мы выкористали гульню разом, после был таки так само интерактивчик, там потребно было перекласть, мы взяли диалектные слова из разных регионов Беларуси, и треба было знайти сучасный отповедник, які с большего ведут все белорусы. А другая частка, это было так святочное концертное выступление Денисова. А вот уже первые занятки, которые были на этом тыдню в понеделок, то там первая частка, это за счет некая теория и грамматика. А после знову-таки это запрошенный гость на этих занятках на первых, то это была Анхела. Колькости было трошки меньше, потому что зрозумела, что самые здоровые занятки это такая цікавость, нечто новое, и завсёды больше людей. А уже на первых это были те люди, которые собраны замотивованы, которые хотят выучить белорусскую мову, потому что мы ведем, в 20-м году обучился белорусский народ и узросло запотребование на белорусскую мову и культуру в целом. Тому как бы людей хапая. Минул раз на остальных занятиях так само было достатково людей. Ну, в отгуки задоволенные, конечно, люди, бо хтось-то зрозумело добро ведаю мову, и они просто пришли там, как знайти, напевно, некие новые стосунки, знакомых, а хтось-то саправды пришел и открывает для себе хороство и милогучность белорусской мовы.
Ты ошиваешь такое, что белорусы, якія раней не размаўляли по-белоруску, у Варшаве нечто за ими отбывается, и они, ну, начинаются просто задумываться про то, что вот есть родная мова, я ей треба ведать, что вот эта эмиграция не поуплывала на людей.
Так, безумно, я бачу, что люди стараются размаўляць на белорусской мове, и навы там у социальных сетках починають використовувати белорусскую мову. И, ну, есть у этом запотребовані у людей. И зараз аккурат такий момент, что мы повинны дать им махчимость выучить эту белорусскую мову, как вот это натхнение, которое зникло в минулом годе, оно не спало и никуда не зникло.
Чем вам можно допомогти?
Мы за все ты рады когось добавить себе в команду, потому что у нас много людей, але все равно не за все ты хапаю всех, особливо на онлайн-занятки, потому что это повинен быть такие онлайн-администраторы, которые добро разбираются во всей этой технике. Например, я в этом не разбираюсь, но мне вовремя даже тяжко про это рассказать. И там, как ведется прямой эфир, как долучаются удельники, как там сочить за комментариями, как, ну, вот такие вещи. Когда некто хочет до нас долучиться, то, конечно, мы будем вельми удячны. Але отразу, как люди разумели, что все, что мы робим, это на волонтерских основах, то, как у нас нема никакой платы. Мы все это робим за великий-великий дякую, как такий подарунок и уклад в развитие белорусской мовы. У нас есть свои добрые совести, которые помогают нам запросить гостей неких ведомых. Ну, але коли некто нас почує и захочет до нас особисто долучиться, так само вельми это витаем и открытые, да. Может, навод мы когось не ведом, там, например, цікавых историков, ці простых людей, которые там не ведаю, працуют на заводе, а при этом за все-то використовали белорусскую мову, и нам так само будет цікаво почуть этой истории, коли они до нас придут и расскажут. Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявашка Зіверт выпустила новы альбом «Вінил нумар 2». Пра гэта яна паведаміла ў асабістым мікраблогу. «Вінил нумар 2» – гэта другі студыйны альбом Зіверт. Яе першая пластінка «Вінил нумар 1» выйшла ў верасні 2019-га. У новым праекце «Зоркі» 12 трэкаў, сярод іх ужо тыя, якія сталі хітамі – «Рокі», «ЯТЛ», «Край» і іншыя. Удельники британского рок-гурта Deep Purple представили у сетки песню «Seven and Seven Is», якая увойдзе у будучий альбом каверов «Turning to Crime». Яна была створана американским музыкантом-мультиинструменталистом Артуром Ли. У 1966 годе яе записала и выканала его группа «Love». Легенды рока Deep Purple у докладности обновили легендарный трек «Ли». Бубнач Йен Пейс доказал, что у своей 73 годы находится в выдатной форме, как и вокалист Йен Гиллан, якому у жнюни исполнилось 76 годов. Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхэм нарешце-то приступили до здымок фильма «Неострымные 4», які протягне популярную серию боевику с уделом зорок 80-х и 90-х. Коли была упершиню анонсованная четвертая частка, было незразумело, ти буде фильм официйным протягом або спин-оффом об персонажу Стэтхэма Ли Крисмасе. Однако, по даденных выдания «The Hollywood Reporter», у фильме будет трохи и того, и иншого. «Неострымные 4» по-ранейшему протягнуть развитие франшизы, але, як чакается, у картине будет больше уваги нададено герою Стэтхэма. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
За апошні час вельмі шмат беларусаў апынуліся ў сітуацыі, калі былі вымушаныя тэрмінова, без папярэдняй падрыхтоўкі, выязджаць з краіны. Па выніку на чужыне яны апыналіся з мінімумам рэчаў і інфармацыі пра тое, куды можна звярнуцца па дапамогу, не ведаючы нават пра тое, што звяртацца ёсць да каго.
Як змянялася дзейнасць беларускага дома ў Варшаве на працягу апошняга года, якую дапамогу суайчыннікам там могуць аказаць і аказваюць, дзе шукаць інфармацыю пра тое, куды і да каго звяртацца, на гэтае ды іншае пытанне адказвае кіраўнік беларускага дома ў Варшаве Алесь Зарымбюк.
Як змяніліся прыярытэты дзейнасці для беларускага дома пасля жніўня 2020 года?
Ну, ад жніўня 2020 года мы называем «Беларускі дом 2.0», і мы ніколі не займались по великому рахунку ось працей по допомозі утекачам. Гэта не было нашей некой спеціальностью. Мы займались адукацією, культурой, локальними ініціативами, виставами, конференціями, інформаційними кампаніями, як кампанія по малому, по міжному руху і шерах інших. Ось, але ж ніколі не займаліся допомогою. І просто ситуація в Білорусі ще раней, ще в червні, 6 червня 2020 року ми організували тут перший пікет солідарності. Ми раней так само організовували вуличні акції, але це була одна основна акція на 25 сакавіка, коли громада білоруська Варшава і Польща збиралася під помніком Тадеушу Костюшка і йшла маршем до помніка Адама Міцкевича, тому що для нас це, безумовно, знакова дата, це День Незалежності Білорусі. А зараз треба було хутко реагувати на те, що відбувається внутрі країни. Ми розуміли більш-менш, чим це скончиться. Звісно, ми, як і всі інші, не уявляли собі справжнього масштабу після ось протестів, які відбувалися переважно в осінь 2020 года. Але ми вже розуміли, що не глядячи на ту риторику західних держав і західних урадов, що Лукашенко – це гарант білоруської незалежності, треба підіймати інформаційну хвалю на Заході, перед усім в Польщі, а після і далі. І треба мотивувати представників білоруської діаспори до того, щоб вони у своїх країнах так само підіймали цю хвалю і розкривали в очі західнім медіям перед усім, а про західні медіа і західнім політикам на те, що відбувається в Білорусі. Терор, він ж почався ще у травні 2020 року. і працягваецца да сённяшняга дня. Але ж сітуацыя тады да 9 жніўня 2020 года адрознівалася тым, што Захад на гэта проста закрываў вочы і нічога з гэтым не рабіў.
Ну, як і ў папярэднія гады, таму што тэрор пачаўся не ў траўні 20-го года, ён пачаўся даўным-даўно, калі не з 96-го года.
Вот, згодны з вамі, так.
Іншая справа, што заўсёды гэта ўспрымалася на Захадзе з абурэннем, але як вашыя справы, вы тут, ну, как бы мы выказываем за непакоенасць і за клапочанасць, але разбірацца вам. А тут іншая сітуацыя.
А тут нашы справы таксама сталі справамі іх. Я тут маю на ўвазе сёднішнюю аперацыю, гібрыдную аперацыю на беларуска-літоўскай, беларуска-польскай і беларуска-латвійскай межы. І вось тое, пра што прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці казалі заходнім дыпламатам, прадстаўнікам палітычнага эстэблішменту, яны в гэта не верылі і смеяліся з гэтага, яно вось зараз рэалізуецца, і мы назіраем гэта учора, сёння і, на жаль, заўтра.
Тым не менш, Алесь, вось узнікла такая сітуацыя, што у выніку тэрора, у выніку рэпрэсій сотні тысячы, калі не десяткі тысяч беларусаў вымушаныя былі тэрмінова з'язджаць з краіны. У тым ліку і ў Польшу. Ці апынуўся гатовым беларускі дом сустрэць гэтых людзей?
Мы былі першыя, хто распачаў збор сродкаў тут на адной з польскіх краудфандынгавых платформаў. Гэта было адразу зроблена пасля падзеяў 9, 10 і 11 жніўня. Мы былі першыя, хто прывезлі сюды людзей, хто арганізавалі ім гуманітарныя візы, хто арганізаваў ім нават машыны хуткай дапамогі на памежных пунктах у Тэрэспалі ці в Кузніцы Беластоцкай. Мы былі першыя, хто прадставіў ім тут магчымасць лічыцца, рэабілітавацца, і мы падтрымлівалі всіх гэтых людзей.
Але па першым часе вот фінансы на вот всю гэтую дзейнасць, гэта былі вот здабытыя з дапамогай краўдфандынга.
Так, не было.
То есть не было такога, як вот зараз, што там розныя дзяржавы, там мы вот столько-то грошай выдаткоўваем, это столько, тады апынулася вот сітуацыя, шукай сам, дзе можаш.
Безумоўна, ну, была праблема, і трэба было яе вырашаць. Калі б мы чакалі нейкіх рашэнняў тых альбо іншых урадаў, то мы б нічога б не зрабілі. Я скажу так, што в жніўні у мяне ёсць дзве крэдытныя карты, і в жніўні там квіткі, страхоўкі, ўсё гэта набывалася маімі крэдытнымі картамі. Я за гэта адказваў грошы. На вось такую дапамогу мы атрымалі ў снежні 2020 году, і да снежня 2020 году на мне асабіста і на нашай арганізацыі вісела пазыка, ну, каля 150 тысяч даляраў. Вось. Але ж
не было там ноччу прачнуўшыся і раптам, боже мой, а як я буду з гэтым разбірацца, калі вот
не было часу пра гэта думаць. Мы тады функцыянавалі ў такім рэжыме, што людзі ўвесь час прыязджалі, было вельмі шмат розных праблем. І адказваючы на ваша пытанне, ці мы былі гатовыя. Мы зрабілі першае, другое, трэцяе, чацвёртае, але мы, безумоўна, не былі гатовыя да такой хвалі эміграцыі. Тым больш мы не працавалі раней з эмігрантамі. Але нам трэба было хутка перабудавацца і хутка арганізаваць не толькі візы, праезд, страхоўкі, месцы в санаторыі, месцы в шпіталі Міністэрства ўнутраных справ Польшчы, але ж яшчэ і ковід-тэсты, і розныя сітуацыі былі. Вось. Але ж, не гледзячы на ўсё гэта, у нас гэта атрымалася, і ад верасня да студзеня гэтага года десяткі, нават сотні беларусаў вось мелі магчымасць рэабілітацыі в душніках Здруй, у санаторыі, в курортным такім гарадку польскім на мяжы з Чэхіяй. Гэта добрае, вядомае месца беларусам, асабліва прадстаўнікам беларускай дыаспары тут у Польшчы.
Алесь, вось ты расказваў пра тое, што вы былі адзіныя на той час, якія от падхапілі, зрабілі, ну што маглі ў адпаведнасці са сваімі магчымасцямі, як фізічнымі, так і фінансавымі на сёння. Я ведаю, што не адна ўжо існуе арганізацыя, фундацыя, там ці фонды, там ці яшчэ як там назвы розныя, якія дапамагаюць беларусам, якія пнуліся ў такой вось вымушанай эміграцыі. А ты асабіста падлічыў, колькі іх такіх у Польшчы хаця б?
Асабіста не лічыў, але гэта некалькі дзясяткаў ініцыятываў. Гэта ініцыятывы і ў Лодзі, і ва Ўроцлаве, і ў Беластоку, і ў Познані, і в Торуні, і в Быдгашчы, і ў Варшаве некалькі дзясяткаў ініцыятываў. Я толькі, ну, і гэта добра, вельмі шмат беларусаў і шмат ініцыятываў. Я толькі бы сказаў, што наша мэта і наша місія гэта не дапамога і не стымуляцыя эміграцыі з Беларусі ў Польшчу ці ў любую іншую краіну. Мы лічым, як беларускі дом, што гэта вялікая трагедыя беларускага народу і беларускай нацыі, тое, што зараз робіць Лукашэнка, таму што ён пазбаўляе Беларусь самых актыўных людзей поспеху, неважна, ці гэта людзі бізнесу з IT, ці гэта людзі медыцыны з дзяржаўнага сектара, дактары і врачы, якія таксама дзясяткамі, можа, ўжо і сотнямі, яшчэ няма статыстыкі, прыехалі сюды, вымушаныя былі прыехаць сюды.
Цалкам размову з Алесем Зарымбюком можна паглядзець і паслухаць на сайце euroradio.by. Вы ўжо памятаеце пра абавязковы VPN і ў нашых сацыяльных сетках. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.